Как объяснить людям, да, в чем отличие от нашей православной веры и других христианских вер? Понимать о том числе католицизма. Нас на Беларуси, особенно на Западе, очень много косуют. И понимаете, все не смешаны. Вот, например, жена православная, а муж католичек. Католик. Или наоборот. И они ходят и в косуют ходят, и ходят в православный храм. Вот как это объяснить? А люди говорят, и мы туда ходим, потом за храм. Ну, знаете, как уже, как за Бог, как это? Я объясняю, он не понял, он не доходит. Вот как это вопрос?
Ну, давайте поговорим об этом. Вопрос, который, наверное, для всех, очень для всех, не только для Белоруссии, но и всюду, является насущным вопросом. Дело вот в чем, что, к сожалению, народ, то есть те люди, которые никогда не учились ни в каких духовных школах и не могли иметь ну, фактически никакой информации, касающейся этого вопроса, просто ничего не знают и не понимают. Говорят, ну не все ли равно? Вот в чем дело. Ну там папа, у нас патриарх. Иисус Христос один и тот же. Значит, Бог тот же самый. Да, там и крестят, и венчают, и отпевают. Все как у нас. Ну, немножко обряд другой. Ну, это неудивительно. Там и культура другая, и обряд другой. Обычно, вы знаете, вот такие рассуждения. Но есть такая великолепная французская пословица, которая говорит, ночью все кошки серые, одинаковые. Попробуй ночью увидеть, какая она, черная, белая, серая, пятнистая. Ночью все кошки серые. Ночью. То есть что такое? Когда я ничего не вижу. Когда ничего не знаю. И мне все кажется одинаково. Вы говорите о православии и католичестве. Я вам скажу, больше того, они все и равно в какую религию. Слышите? Ночью все кошки серы. Поэтому для того, чтобы действительно этот вопрос понимать надлежащим образом, то, конечно же, надо немножечко нужно знать. Я говорю немножечко, то есть самое основное, потому что деталей там бесконечное множество. Ну и вот давайте немножко поговорим об этих вещах. Первое, на что мне хотелось бы обратить внимание – многие совсем не знают и даже не понимают, кем является римский папа для Римо-католической церкви. Есть ли в православии патриарх просто кто? Ну, возглавитель церкви, первый среди равных. Он не определяет ни веру учения, не определяет, ни основу духовной жизни, ничего. То в Римо-католической церкви папа является наместником Христа на земле. И все, я вам цитирую, решение собора, который гласит, что все решения папы сами по себе, а не согласие церкви истинны. Вы слышите? В православии мы найдем неоднократные случаи, когда патриархов свергали и объявляли еретиками даже. Еретики даже были. Он патриарх Нестория, например, в 4 столетии. Еретик. И целый ряд других фактов. То есть патриарх, он – это епископ, который просто избирается быть первым. Ну, кто-то должен быть в центре руководителем. Там нет. Папа – это не просто первый, не просто там глава церкви. А он наместник Христа, непогрешимый в своих решениях. Причем, что значит непогрешимый? То есть он то, что говорит, есть термин такой экс-кафедра, то есть с кафедры, как верховный учитель и отец церкви. Он непогрешим, безошибочен. Поэтому он, папа, может возвещать истины веры. И все должны это принять так, так же, как написано в Евангелии, когда говорит Христос. Он может говорить о каких-то нравственных нормах жизни, духовных, и то, что он говорит, есть абсолютная истина. Уж не говорю о том, что он решает вопросы дисциплинарной жизни, ну, канонической жизни. Ну, вот вы все, наверное, знаете, например, такое, что там посты, например, ну, такая довольно жизненная тема перед причастием. Один час сидим за столом, пьем, едим, шутим, так, толкают. Сейчас у нас место, идемте с нами. Я говорю, вы что, причастны, что ли, будете? Конечно. Я говорю, да сжечь вас надо. Ха-ха-ха-ха. Да, а папа разрешил. Папа сказал, что достаточно одного часа перед причастием. Вы представьте? Я говорю, ну и как же? А пока мы дойдем до костела? Полчаса. И полчаса, полчаса. Месса. Все. Час как раз. Вы слышите? Вы слышите, что делается? Это потеря всякого благоговения. Ведь когда мы говорим о необходимости поста перед причастием, то почему говорим об этом? Не потому, что что-то съеденное нами – это скверно, какая-то пища. Нет. Этим мы выражаем свое благоговение перед святостью святого причастия. И это благоговение может выражаться по-разному – и в нашей одежде, и в нашем богослужении, и в нашем посте. Как посмотрите, когда если мы пойдем к какому-то очень высокому человеку на прием, мы что, идем, что ли, в домашнем платье? Да? Нет. Мы одеваемся, чистимся, смотрим. Там, где нет благоговения, нет Бога, нет религии. Но это, я просто говорю уже вам о следствии. Вы слышите? Папа решил – все. Но эти самые, этот главный догмат, я вам скажу, это главный догмат в католической церкви, по существу главный, что папа является наместником Христа на земле, и все его определения экс-катедра, я вам сказал, когда он говорит, как верховный пастырь и учитель, являются безошибочными, непогрешимыми. А теперь подумайте, как избирают папу? Собираются кардиналы и избирают человека. Избирают почему его? Что он самый святой? Самый бесстрастный? Самый чистый? Нет, просто избирают, считают, что это наиболее талантливый будет, ну, администратор, скажем, руководитель церкви. Вы подумайте, если у нас в православии самым основным положением, самой основной особенностью православия, прошу обратить на это внимание, является что? Для нас истинным является только то, в чем мы находим согласное учение святых отцов. Ни авторитетов, ни профессоров, то есть о профессорах не надо бы говорить, конечно, но все-таки уже скажу, ладно. Даже ни профессоров и ни богословов, ни архиереев, ни митрополитов, ни патриархов, а святых отцов. И если мы видим, что есть согласное учение святых по данному вопросу, мы говорим, это есть истина. Вы скажете, а почему? Потому что они это говорят не просто как свое мнение, мне так кажется, я так убежден. Нет. А потому, когда они говорят, их множество говорит одинаково, это является свидетельством чего? Дух Божий открывает им. Тот Дух Божий, которым написано само Священное Писание. Вот, оказывается, где можем мы найти истинный смысл Писания. Где? У святых отцов. Вот, оказывается, какое дело. И поэтому, когда мы видим, что кто-то такое отступает от святоотеческого учения, мы говорим – это ложь, это неверно. А там все решает один человек. И почему? Он самый святой? Нет. Самый нравственный? Нет. Вы знаете, если будете изучать кто-то, может изучать историю католической церкви Запада, вы ужаснетесь, какие папы там были. И тем не менее, они были непогрешимыми в своих определениях. Вот первое отличие католичества от православия. Какое это имеет значение? Вот что важно. Какое значение это имеет? Огромное. Если оказывается истиной в католической церкви, оказывается слово одного человека, независимо от всей церкви, Повторяю еще раз определение. Определение Папы сами по себе, а не согласие Церкви – суть истинной. То во что же превратится тогда Церковь? И мы видим, во что это превращается. Кстати, хочу вам сказать, что в католической Церкви авторитет Папы не конкретного лица, не какого-нибудь, не Павла, Бенедикта или Франциска, а Папы. Авторитет колоссальный. Одна из великих святых католической церкви, Катерина Сиенская, писала, что если бы Папа даже оказался сущим дьяволом во плоти, то и тогда мы должны были бы следовать его указаниям. Вы можете представить? Знаменитый богослов XVI века Балармин такой был, говорит, если папа нравственное называет безнравственным, а безнравственное называет нравственным, если грех называет добродетелью, а какую-то добродетель называет грехом, мы должны следовать этому. Вы слышите? Папа оказывается даже выше самого Евангелия для них по своему авторитету. И вот отсюда поэтому мы видим, как в католической церкви, какие проистекают следствия. Не святые отцы уже, а он решает все. И мы это видим прежде всего по чему? Ведь вы знаете, вот сейчас, если мы начнем с вами говорить о догматических вещах, а в католической церкви это отступление на каждом шагу. Учение о Боге искажено. Учение об Иисусе Христе, Его подвиге искупительном – искажено. Учение о Деве Марии – искажено. Учение о всех таинствах – искажено. Причем, учтите, я вам говорю это не ради обвинения католической церкви, не подумайте. Нет-нет, а это объективные совершенно, вот, факты. Божья Матерь – соискупительница. Вы подумайте так. Троица уж определено двумя вселенскими соборами, определено, кто такой Троица. Они что говорят? Дух Святой исходит от Отца и Сына. На каком основании? Ни на каком. Потому что Папа счел так. Все. Мы говорим, это ересь же. Нет. Это так называемая филиоква. Чистилище придумали, о котором нет никаких даже ни упоминаний, ни указаний, ни откровений, ни у святых отцов. И так сплошь и рядом. Грех понимается, представьте себе, как оскорбление Бога, в отличие от православия, которое говорит, грех – это рана, которую наносит человек себе сам. Себя ранит. А заповеди Божии – это только просьба Бога к человеку. Человек, не делай себе зла. Слышите, заповедь, что такое? Не делай себе зла, не завидуй. Ты же сам будешь страдать. Не осуждай, подвергнешься самоосуждению. Не воруй. Тебя, в конце концов, оберут. Бог по любви своей предупреждает человека и говорит, проще говоря, не ходи по гвоздям, ты же себя изуродуешь. Слышите, что такое заповеди? Что такое грех? Там грех – это оскорбление Бога, Бог гневается, то есть уже он перестает быть неизменным. Основное положение христианского – Бог неизменен, он не может меняться, как мы. То любить, то ненавидеть. Здесь во что превращается? В общем, вы знаете, это долгая история. Надо цикл лекций по каждому из положений, чтобы вы увидели, что на каждом шагу отступление. Но вам скажу так, это невозможно сейчас вам. И простые люди, то есть люди, которые не учились, ну, они ничего этого не знают и никогда, наверное, не узнают. Некогда. Но зато есть другие вещи, которые касаются прям непосредственно каждого из нас. касается, если хотите, нашей кожи, нашего существа, нашей духовной жизни. То, что в православии, что значит православие? В церкви первого тысячелетия, вы слышите, когда были едины еще, когда еще Рим не отпал, то, что называлось прелестью бесовской, слышите? Бесовской прелестью. То после отпадения в римской церкви начинает именоваться святостью и даже высшей святостью. Тут мог бы вам привести много, много просто поразительных примеров. Кто такое святые уже в римо-католической церкви? Чем они святы и почему они святы? Самый знаменитый, например, самый почитаемый, да, святой Римо-католической церкви, ну, один из самых почитаемых, Франциск Ассизский, например, свят. Почему? Почему он свят? Вы только подумайте. И подумайте, что он из себя представляет. Вот он молится. Кстати, это было под воздвижение. О чем он молился? Господи, дай мне пережить всю ту любовь, которую ты имел к роду человеческому. Вы слышите, ни больше, ни меньше. И дай мне пережить все те страдания, те, которые ты понес ради нас. Вы подумайте. Моська говорит, слон, дай мне быть таким же сильным, как ты. Слышите, молитва о чем? Не о грехах своих, не покаяние, не сознание своего недостоинства, Господи, помилуй меня, а дай мне ту любовь, которой ты. А знаете результат, какой был его молитвы? Есть такая книга, авторитетнейшее описание, жизнеописание Франциска Ассизского, авторитетное, которое приводит его подлинные слова, его подлинное жизнеописание. Книжка называется «Фьоретти», то есть «Цветочки Франциска Ассизского». И там, в результате этой молитвы, читаем. И Франциск почувствовал, что он совершенно превратился в Иисуса. Ну-ка, найдите. Какой там Антоний Великий, или Пимен, или Сисой, или Афанасий, или Василий Великий? Скажу, это что такое? Что за абсурд? Более того, и он вдруг почувствовал, что у него появились кровоточащие раны на руках, ногах и в боку по образу страданий Иисусовых. То есть он получил. Вы слышите? И это рассматривается как свидетельство его высочайшей святости. Что у святых отцов? Еще повторяю, святых отцов первого тысячелетия, то есть у восточных и западных, вы понимаете? Западные. Пожалуйста вам хотя бы Бенедикт Нурсийский, 6-го столетия, Григорий, Папа Двоеслов, 6-7 столетия, это западные же. Так, что они, что святые отцы все писали признаком истинного, правильного, духовного состояния, является человеком видение своей греховности и неспособности искоренить самому в себе свои страсти. Вот я осуждаю, и никак не могу перестать осуждать. Представьте, Господи, помоги, все осуждаю, все равно, не могу справиться. Сел за стол, объедался и объедаюсь, и не могу справиться. Увидел у соседа лучший дом, чем у меня, весь зеленый, как трава весенняя, от зависти. И не могу справиться. Святые говорят, что первым признаком, это говорит один из Петр Дамаскин, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. А здесь мы что видим? Дай мне быть таким, как В его научении нет ничего, чтобы действительно получало человека и вело к духовной жизни. Вот это его состояние, это его направление, именуется по-латыни «компассио», то есть вся суть подвига, вы слышите, всю суть подвига христианского в чем же видит? В достижении максимального переживания страданий Иисусовых. А как это достичь? Вообразить себе, как его били, как его пытали, как его допрашивали, как его распяли, как он страдал. И, кажется, в этом увидели суть духовной жизни. А что говорят святые, в чем суть духовной жизни? В очищении души от страстей и в приобретении смирения, а не в компассио. Вы смотрите уже, куда направляемся, как две совершенно разные линии. Это только одно из направлений, а еще хуже другое направление, ну, не знаю, хуже или лучше, просто это надо знать. Так называемый есть термин «богосупружество». Блаженная Анжела, блаженная Катарина, Тереза Великая, Тереза Малая. Кстати, я называю имена, вы знаете, интересные. Это величайшие святые католической церкви. Величайшие. У них там ступени есть, знаете вы или нет, но у них ступени. Первая ступень – блаженная, беатификация. Вот сейчас Павла, Иоанна Павла II. Первая ступень к святости. Потом пройдет время, его возьмут на вторую, святой. И, наконец, высшая ступень – учитель церкви. Так вот эти имена, которые я назвал вам, Катерина Сиенская, Тереза Великая, Тереза Малая, и там целый ряд других еще, учители церкви. Чему они научают? Вы подумайте, чему они научают? Это сейчас бы просто, если бы я знал этот вопрос, что будет, я бы вам прямо зачитал. Это поразительные слова, которые они пишут. Вся суть подвига в чем? Любовь ко Христу. Какая любовь, вы скажете? Кажется, хорошее дело. Да нет. Речь идет о самой настоящей, стопроцентной, вот этой обычной человеческой любви женщины к мужчине, мужчины к женщине. Тереза Великая восклицает: «О Бог мой, супруг мой!» Так называемый Христос является ей, и ее в ее житиях написано, говорит ей, Терезе: «До этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой». Наверное, разницу мы поймем между невестой и супругой. Надеюсь, все понимают. А почитайте, что пишет вот недавно возведенная в учители церкви Тереза Малая. Какие она вещи пишет о своих свиданиях со Христом, когда она его видит. И какие слова там произносит. Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христа. Вы знаете, к сожалению, мы этого не знаем. Вы слышите, это кошмар подменить любовь благодатную, любовь божественную, так, к этой романтике настоящей. Даже психологи и те пишут об этом с удивлением. Например, один психолог Джеймс, известный психолог конца 19-го, начала 20 века, он прямо описывая вот эти состояния, говорит: так здесь мы что видим? Мы прямо видим здесь не что иное, как роман между идолом или божеством и его поклонником. Роман между тем и другим. И эти отношения, опять вам повторяю, о чем? Видите, любовь, звучит здорово. Ни слова о видении своей греховности, ни слова о покаянии. Если хотите, фактически нет и речи о спасении. Потому что спасение – это что такое? Вот я тону, и меня вытащили. Здесь нет. Какой тону? Я ничего не тону, я весь горю любовью. Вот ведь беда какая. Их уже, этих бедных, простите меня, девчонок, не обвинишь даже. Они воспитаны в этой вере. А ведь задача Христа-то в чем же заключается? Он пришел. Пришел спасти, спасти грешных, погибающих. Потому еще раз напоминаю слова, замечательные слова, что в чем признак правильной духовной жизни человека? В чем? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Здесь и речи даже об этом нет. Тут одно горение любви. А вы знаете, что пишут святые о том, что такое любовь? Замечательные просто слова. Замечательные. У Исаака Сирина, например, мы находим, когда он пишет одному, отвечает монаху, «Как ты смеешь говорить о любви? Невозможно приобрести любовь божественную без очищения от всех страстей». Истинная любовь вот когда, оказывается, возникает в человеке, который не знает границ. Это ибо любовь, как пишет апостол Павел, это союз, то есть совокупность всех совершенств, исцеление души от страстей, вот оказывается, что является условием приобретения истинной, божественной любви, любви. Вот, оказывается, в чем дело. А здесь что? Прелесть. Еще одно направление, они все связаны между собой. Направление, которому дал мощный толчок знаменитый католический святой, основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола. В чем суть подвига он увидел? В чем суть христианства, христианской жизни? В представлении себе, в воображении себе Христа, Богоматери, святых, их страданий, их подвигов, их события из их различной жизни. Есть целая книга Игнатия Лойолы «Духовные упражнения». И в чем же они заключаются? В чем заключаются духовные упражнения? В одном, я бы сказал, слове – вообрази. Представь себе Христа распятого. Представь себе Богоматерь, которая идет и, да, к Елизавете, например. И так непрерывно представь себе, вообрази себе духовные упражнения. То есть развитие вот этой способности воображения. Что говорят святые? Опять говорю, первого тысячелетия, всего, единой церкви. Что они говорят? В чем состоят духовные упражнения? В молитве. Покаяние, в понуждении себя к совершению добра, в борьбе с греховными мыслями, желаниями, которые возникают в человеке. Вот в чем. Это действительно упражнение. Мне хочется осудить этого человека. А я стой. А я лучше ли его? Действительно упражнение. У другого что-то лучше, чем у меня. Зависть появляется. Господи, прости меня, избавь меня от этого злого начинания. Слышите, в чем духовное упражнение? Мне не хочется молиться. Господи, помилуй, помоги мне. Упражнения еще какие. А тут воображение. Да. Представь себе, как Божия Матерь, как она девушка, сидит, читает, читает, и вдруг является архангел. Представь себе, как она испугалась, как она изменилась в лице, что произошло у нее внутри, в душе. Представьте себе. Затем представьте себе, когда она слышит слова ангела. Вы слышите, что творится? Это называется духовными упражнениями. Что называет это любой человек, уж тем более святые, мечтательностью, фантазерством, которое уводит человека от реальной духовной жизни. Я к чему все это говорю? Я отвечаю на ваш вопрос. Я хочу вам показать, вот где разница-то между православием и католичеством. Если православие обращает взор человека на душу, на ее состояние, на те пакости, которые возникают в моей душе, человек, обрати внимание, что у тебя происходит, на борьбу с этим, на покаяние, на очищение души от этих скверн, то здесь одна мечтательность. Мы все уже все. Да, есть грехи, но ничего. Ничего, эти грехи. Папа, у папы есть сокровищница благих дел, у папы, которой он распоряжается. И он может, в конце концов, есть сверхдолжные заслуги. Вы даже не представляете, что такое это. Вот не могу, да, не сказать. Уж извините, что я так долго отвечаю, но для вас это вопрос очень важный. Вы знаете, есть учение, учение о заслугах. Оказывается, если я иду вот сейчас мимо лавры и копейку подал нищему, слава тебе, Господи, это уже заслуга. Господи, давай миллиончик. Я же подал копейку. Заслуга. А если человек принял монашество, это уже называется сверхдолжные заслуги. То есть, это же не обязательно же быть монахом, правда же? А он становится монахом. Значит, сверхдолжные заслуги. Это какая гордыня. Вы слышите, уже какое тщеславие во мне, какое состояние духовное. Сравните, что пишет православие. Те все те, кто читают утренние молитвы, наверное, обращали внимание не раз на удивительную молитву Макария Великого. Великого. Их не так много, великих. Макария Великого, которого называли земным богом. За потрясающую его святость и любовь к людям. И этот земной бог что пишет? Боже, очисти мя грешного, яко николи же, так как никогда же, сотворих благое пред Тобою. Макарий Великий не только никаких сверхдолжных, вообще никаких заслуг не видел себя, а напротив, в чем, к чему молится? Никогда же, то есть он по-славянски «николи же», сотворих благое пред Тобою. А здесь заслуги, заслуги. Сходил паломничество и заслуги. Вот и съездили сейчас строить Сергию Лавру. О, наверное, сколько заслуг, не иначе. Как приедете обратно, так расскажите. Там в костел надо сходить и сказать, вот у нас заслуги. Предприняли путешествие. Вы слышите, на чем строится? Православие говорит, нет добродетели выше, чем смирение, потому что она свидетельствует о чем? Что мне нужен Христос. Кому нужен Спаситель? Тот, кто наслаждается любовью, или тот, кто тонет в омуте? Потому смирение в православии является главнейшей добродетелью. Какое смирение, только еще раз объясняю, проистекающее из видения своей греховности, видения неспособности самому без помощи Божией справиться со своими страстями. Выше, вот это основа всей духовной жизни, смирение, а там заслуги. Это убийственно. Убийственно. Как только я увижу, у меня есть заслуги, то все, вы знаете, на расстоянии от меня, пожалуйста, будьте. Особенно, если сверхдолжные заслуги. А то иначе я опалю вас огнем. своей благодати. Заслуги, позор какой! А ведь в этом научаются чада католической церкви. Слышите? И правда, как хорошо? Как это льстит моему эгоизму, моему тщеславию, моему ветхому человеку. Как это льстит? Я имею заслуги же. Представьте себе. А православие говорит, никаких заслуг. Мы религия. Вот оно, какое различие. Я вам скажу, это в высшей степени серьезно. Потому что тот человек, который не увидел, что он греховен, и что ему нужен Спаситель, он уже не христианин. Только видение своей греховности только делает человека способным к принятию Христа, к обращению ко Христу. А тот, кто не видел своей греховности, тот, как пишет, например, Игнатий Брянчанинов, один из светочей православия, пишет, тот и христианином не может быть. Какой он христианин, если его спасать нечего? Спасать нечего. Что еще? И Христос не нужен, ну и христианином не могу быть. Вот, если так попытаться, кратко, ну, извините, что, ну, я думаю, что это очень кратко, да, но все-таки я ответил на этот вопрос, потому что вопрос и большой, и больной. И не понимая, люди по непониманию идут, не зная, туда и сюда, и не знают, куда. Ночью все кошки серы. Поэтому надо просвещаться немножечко, надо знать, по крайней мере, хотя бы эти положения. Вот. Можно только, я вам скажу, можно только сочувствовать вот рядовым католикам, да, которые не знают ничего этого, не знают святоотеческого учения о духовной жизни и живут вот этими Терезами, Лойолами, да, Катаринами и следуют по их пути, то есть путь прелести и заблуждения. Жалко, но ничего не поделаешь.
Я и о протестантизме, когда уже какие-нибудь существа.
О протестантизме хотите, да? Да, это явление сейчас тоже очень бурно развивающееся, и у нас в России, и в Белоруссии, наверное, очень много разных ветвей протестантских. Скажу так, здесь есть несколько положений, которые также очень важно знать. И действительно, надо бы, чтобы знать все верующие наши православные, знали это. Первое положение протестантизма. Они заявили, ну, это начиная с Лютера, Кальвина, даже еще было раньше, Джон Виклифф такой был, ну, неважно. Говорят, мы имеем Библию, это священное Писание, в котором говорит сам Бог, и Библия сама себя объясняет, все ясно. Поэтому они говорят, никаких нам не надо ваших святых отцов, никаких толкований. Библия, повторяю еще раз, сама себя объясняет. Результат был очень интересный. Я понимаю так, он эдак, это еще иначе. Третий, пятый, десятый. 1517 год, выступил Лютер. Буквально скоро начали рассыпаться все. Почему? Ты так понимаешь это место Писания? А я иначе. Я еще и по-другому. Приходится спрашивать, ну как же Библия сама себя объясняет? Тогда все были бы едины, правда же? Нет, Библия не объясняет. И где же критерий истинности? Кто же прав-то? Скажите, кто прав? Повторяю то, что уже только что сказал. Православие имеет критерии и говорит, верным является только то понимание Писания, в котором согласны святые отцы. Святые отцы. Например, хотите пример? Написано у апостола, о верующих: вы, верующие все, вы царское священство. Что еще надо? Протестанты говорят, мы все мы в конечном счете священство. И когда Лютер вот совершил эту реформацию, у них епископов не было, они сами стали рукополагать, то есть что значит рукополагать? Ставить себе священников. Сами стали. Почему? У апостола написано, вы царское священство. Им говорят, ну откуда вы это взяли-то? Они говорят, написано в Библии. Ну посмотрите, а что пишут апостолы? Как они это объясняют? То есть Павел поставил по всем городам, ставил епископов, пресвитеров. Кто это такие? Они говорят, во-во, это и есть. Епископ – это надзиратель, а пресвитер – это старший в нашем. А, говорю, хорошо, хорошо. Ну давайте посмотрим, как понимают эти слова те, кто учились у апостолов, их ученики, ученики. И вдруг мы читаем такие вещи. А учились что? Рукоположение – необходимый элемент преемственного рукоположения от апостолов к последующим, скажем, хиротониям. Это пишут ученики апостолов, это пишут их ученики, то есть те, которые лучше всех понимали, о чем говорят апостолы. Потому что они, наверное, же лучше понимали. Те же ученики Павла или ученики Петра, да. О каком царственном священстве они говорят? Итак, протестанты, отвергнув святоотеческое понимание Писания, отвергнув, рассыпались в дребезги. Я как-то спросил, помню, американца, я говорю, у вас, наверное, десятки разных направлений. Вот что, профессор, сотни? И каждый день появляются новые, другие исчезают. Почему? Библия сама себя объясняет. Так Библия объясняет или мы объясняем? Итак, первое положение протестантизма. Никаких святоотеческих толкований. Мы неоднократно их спрашивали, почему вы предпочитаете понимание Писания Лютером, так, а не Афанасием Великим, а не Василием Великим, а не Григорием Богословом? Почему? Не почему. Лютер и все. Авторитет. Я говорю, 1500 лет прошло, и вдруг Лютер сделал открытие. Это, итак, первое положение протестантизма, который, видите, подрывает само себя под корень. У них нет критерия истинности в понимании Писания. Нет. Второе положение, чрезвычайно важное, которое также было заявлено уже Лютером, заключается вот в чем. Мы спасаемся только верою. Только верою. Если я поверил, что Иисус Христос был, что Он принес свою жертву, пострадал, воскрес, вознесся, все, я спасен. Я не только спасен, а я святой. Вы знаете, какие вещи? И обращаю на это внимание, поскольку это присуще всем протестантам без исключения, обращаю внимание. Главнейшее положение состоит в следующем. Верующему прощаются все грехи прошлые, настоящие и будущие. Ну как? Я думаю, немедленно надо переходить туда. Немедленно. Ура! Что вы? Во всех религиях люди страдают. Как же такое? У меня есть грехи. Все, простит ли Бог? Нет ли? Что нужно сделать? Приносили жертвы. христианстве там покатается покаяние и так далее. А здесь одним махом верующему все грехи прощаются. Слышите, еще раз говорю, прошлые, настоящие и будущие. Я вот не выдерживаю такой, я уж вот ехидный человек, и говорю, прямо в рай, только ножки задирай. Ну, что это такое? Что значит прощаются грехи? Бог, оказывается, что говорят святые отцы? Бог не может спасти человека без воли самого человека. А Христос говорит, Царство Божие силою берется, и только понуждающие себя получают его. И мы видим дальше, Христос говорит заповеди, которые необходимо исполнить. Более того, даже говорит, придут ко мне на суде и скажут, вот мы верили в тебя, вот мы твоим именем творили даже чудеса и знамения. А что им Христос говорит, что им ответит? Отойдите от меня, проклятый, в огонь, потому что вы не делали того, что заповедал Бог. То есть там сказано так, отойди от меня, делающий беззаконие. Откуда же это вы, голубчики, взяли, что все прощается? И вот берут, знаете, что такое сделали? Выбирают из апостольских посланий вот эти разные фразы, так, и как уже мы говорили сразу, и толкуют так, как мне нравится. Я спасен, и все грехи мои прощены. Поэтому можно не беспокоиться о своей вере, о своей жизни. Можно уже не беспокоиться. Я верующий. А что пишет апостол? И бесы веруют, и трепещут, и остаются кем? Бесами. Вот убийственное. Вы слышите, это убийственно, что прощаются все грехи. Это убийственно. И за это держится мертвой хваткой. Сколько приходилось, вы знаете, очень много было собеседований этих диалогов с протестантами. Германии Восточной и Западной, Финляндии, вот, другими. Как только доходили до этого места, все, намертво, ну еще бы потерять. Тут я спокойненько я живу, я уже все, я уже на небе. А тут начинают эти православные подсовывать еще. Оказывается, что не прощены грехи, если ты не каешься, если ты не исправляешься, если ты не борешься. Как же это такое? Вот убийственный догмат протестантизма, убийственный для человека. Все, мне уже ничего не надо, я уже спасен. Поэтому, а поскольку я спасен, я свят. Я свят. Вы знаете, интересно, в Америке проводился, как там постоянно проводятся всякие опросы, и вот один из опросов, чем интересен, что там в отношении того, как вы себя считаете кем, 25% американцев ответили, они считают себя святыми. Слышите? Все у нас эти Макарии, Сисои, Арсении о чем говорили? Сисой Великий умирает, к нему собрались, собратья его собрались, так? Его лицо просияло, как солнце, на него смотреть невозможно было, передают. Но он молится о чем-то. Его спрашивают, Сисой, о чем ты молишься? Я молю, чтобы Бог даровал мне еще время на покаяние. Ему говорят, Сисой, тебе ли кается? Ответ. Братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моему. Во, как видели свое несовершенство. А почему видели несовершенство? Ведь можно это подумать, знаете, как какое-то лукавство, мол. Да, вот я смиренный, я грешный. Почему видели? Ночью самая грязная одежда и не видна, что там грязь. А начинается свет – о. И чем больше света, тем больше человек видит. Так и они, достигая этой чистоты, видели, насколько они несовершенны перед лицом святости Божией. Отсюда проистекало в них смирение, отсюда проистекало покаяние. Вот, оказывается, какие вещи. Поэтому к тому же Сесою Великому, когда пришел один монах и сказал: «Отче, я имею непрестанную память Божию, молитву». Вы знаете, что ответил ему Сесой Великий? Великий, что ответил? Это, даже это, то есть непрестанная молитва, это невелико, велико увидеть себя ниже всей твари. Действительно, тварь живет так, как ей определено, а у человека есть разум, есть совесть. А что ж ты живешь, как тварь, имея разум и совесть? Поняли? Действительно, пока не увидишь себя ниже всей твари. Верно, верно. Вот, оказывается, к чему ведет протестантское понимание. Недаром, да, правда, по другому случаю Пушкин написал: «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Ничего мне не нужно». Вот так. Вот в чем суть протестантизма.